Евгения Решетова. Древо мира. Осколки настоящего. Текст читает Лоза. Пролог. Чудовищный ветер старался с корнем вырвать вековые деревья, что окружали замок Дейвернад. Звуки, рождавшиеся этой ночью, могли бы испугать самых смелых воинов, но в этот час никого из них не было на стенах, никто не охранял ворота. Наверное, при желании в замке можно было бы найти живых людей. Но одинокая фигура, проскользнувшая между яростно раскачивающимися деревьями, не стремилась туда, где могли скрываться от непогоды жители. Человек прошел через парадные залы. Тусклый свет дрожащих от сквозняков светильников освещал ему путь. Картины, позолота статуй, дорогие безделушки не привлекали его внимания. Он шел вперед, точно зная, куда ему нужно, и что навстречу никто не выйдет. Он был здесь один, идущий по пустынным коридорам. Небольшая дверь, скрытая за гобеленом, рассказывающим историю побед древнего короля, старого хозяина замка, вела вверх в башню, в королевские покои. Он никогда не был там, но знал, чего ждать, точнее, надеялся, веря и не веря одновременно. Человек ступал бесшумно, скорее по привычке, чем из-за боязни быть услышанным. Он ничего не боялся. Он знал, что замок практически пуст. Его тревожило только то, что он мог увидеть в королевских покоях. Это его и страшило – увидеть то, чему он не верил, не хотел верить. На мгновение он замер перед дверью. Толкнув ее, он оказался там, куда стремился. Не успев еще ничего разглядеть в полумраке комнаты, он понял, что находится там один. Он знал это, но до последнего не верил. Его взгляд был устремлен к окну. Рядом с ним стояла пустая колыбелька. Дорогая, сделанная лучшим из мастеров со старанием и любовью из белого дерева. Человек подошел к ней. Он сжал руки в кулаки так, что побелели костяшки пальцев, а из-под ногтей закапала кровь. Его самый страшный кошмар стал реальностью. Крик, принесенный из замка Дейвернад в убежище, где прятались жители замка, испугал молодую женщину с небесного цвета глазами. И никому она не смогла сказать, почему. Никому. Даже своему мужу, державшему на руках их новорожденного сына. Глава первая. Эми поморщилась. Болели все мышцы. Такого с ней не случалось за все 16 лет ее жизни. Новый хореограф решил, что они должны стать настоящими танцорами. И целых 2 часа мучил ее класс всевозможными упражнениями на растяжку. Это было вчера. Сегодня же Эми решила навсегда завязать со своим очередным увлечением и никуда не ходить. Впрочем, танцами она занялась всего 2 недели назад, и особых чувств они у нее не вызывали. Нет, ей нравились все эти плие, степы и прочие штуки, но посвящать им всю свою жизнь она не собиралась. Родители, которые радостнее, чем она думала, приняли ее желание танцевать, конечно, расстроятся, когда она им сообщит о своем решении покинуть группу мистера Лайла. Но у нее и раньше менялись предпочтения в выборе увлечений, так что ничего страшного. Все, кто знал семью Рейн, завидовали им. Кто-то по-доброму, а кто-то и нет. Отец занимался строительными работами, и добрее человека в округе не знали. Эстель, мама Эми, была домохозяйкой, но соседи часто заглядывали к ним на огонек, привлеченный запахом ее знаменитых булочек с корицей. Они были самой счастливой семьей, какая только могла существовать в целом мире. Даже не ссорились никогда, предпочитая решать все мирным путем. Да и Эми ни разу в жизни не наказывали, считая такой метод воспитания чуть ли не варварством. Но если девушка и оказывалась виновата в чем то что случалось крайне редко, папа сурово, но деликатно объяснял ей, в чем она не права, а порой и рассказывая, как нужно было поступить, чтобы все было по совести. После таких лекций о чести и достоинстве совершать что-либо неподобающее – было уже просто-напросто стыдно. Она никогда ни в чем не нуждалась. У нее было все, о чем только можно мечтать. Все ее увлечения родители с восторгом поддерживали, считая, что любая мелочь может помочь в будущем. Конечно, они сами тоже предлагали ей множество вариантов, и именно поэтому Эми неплохо готовила, рисовала, пела, культурно вела себя за столом, спасибо 3-месячным курсам этикета, на которых представительная мадам Ариньер муштровала толпу девчонок. Она могла положить на лопатки школьного задиру Бобби, а с помощью одного из друзей отца овладела вообще ненужными в современном мире навыками верховой езды и стрельбы из лука. Теперь к немаленькому списку прибавились еще и танцы. А ведь, глядя на эту милую девушку с длинными волосами цвета гречишного меда и серо-голубыми глазами, мало кто мог догадаться, какие она скрывает в себе таланты. Невысокая, худенькая и довольно нескладная пока что, она грозила превратиться в красавицу, хотя и была совершенно не похожа на своих родителей. Белоснежная кожа легко краснела при смущении, что часто свойственно рыжим, а на солнце превращала девушку в варёного рака, расстраивая тем, что все попытки получить золотистый загар оканчивались слезшей коркой и кучей крема от ожогов. Вся жизнь Эми была расписана по плану, составленному много лет назад. Просыпаясь утром, она знала, что будет происходить в каждую минуту дня. Не оставалось времени на простые радости, свойственные ее возрасту. У нее были друзья, но разойдись их пути, они позабыли бы друг о друге очень быстро. Она влюблялась, но только потому, что влюблялись все вокруг, и ходила на свидания, потому что так было нужно. Эми жила той размеренной жизнью, о которой мечтают все, не зная, как это бывает скучно. И все же, ей всегда чего-то не хватало. Какой-то мелочи, заставляющей снова и снова менять увлечение, искать себя в чем-то новом. Порой девушке казалось, что она живет чужой жизнью, как актриса, что играет написанную не для нее роль, но продолжала смеяться, пряча в душе страхи и сомнения, растущие с каждым годом, с каждой нелепой случайностью, меняющей ее спокойную жизнь.
«Ну, пап, я так устала от всего этого! Мне, конечно, интересно, но зачем?»
– как-то спросила она.
«Как знать, Эми, может, мы делаем из тебя принцессу?» – хохотнул тогда отец.
«Очень смешно!»
– фыркнула Эми, и больше к этой теме они не возвращались. Труднее всего было по ночам. Ей снились сны. Уже почти год они преследовали ее, слишком яркие и правдоподобные, чтобы быть вымыслом, но в то же время слишком нереальные, невероятные, чтобы быть правдой. Она просыпалась в слезах, но не помнила, что вызвало их. Или наоборот, с улыбкой, даже не подозревая, что же такое могло так поднять ей настроение. Неуверенность росла в ней, ломая все, к чему она привыкла за долгие годы. И не было никого, с кем бы она могла поговорить об этом. Можно было бы обратиться к маме и папе, но что-то останавливало. Родителям она доверяла все свои секреты, кроме этого. Словно знала, что ее самый большой секрет – предназначен только для нее. Сейчас же беда была в том, что их отношение к танцам было более чем серьезным, и девушка боялась. С одной стороны, папа шутил, что с ее грацией только клоуном в цирке работать, а вот с другой, мама долго подбирала школу танцев. Глубоко вздохнув, Эми решительно толкнула дверь гостиной, где сидели родители, собираясь с духом, чтобы не передумать в последний момент из боязни огорчить их. Дверь громко стукнула о стену, заставив звякнуть фарфор в настенном шкафу, которым так гордилась мама. Она привезла его из какой-то далекой страны. Девушка непроизвольно поморщилась. Такого эффектного появления она не планировала. «Что-то случилось, детка?» Мама с тревогой смотрела на нее. Красивая, еще жгучая брюнетка с темно-синими, почти что черными глазами. С отцом они смотрелись просто идеальной парой. Он был тоже темноволосым и почти на голову выше жены.
«Нет».
Эми помедлила, собираясь с духом.
«Я ушла из танцевального класса», –
выпалила она и резко выдохнула.
«Да? Уже?»
Отец приподнял бровь, но удивленным не выглядел.
«Эми, мы ведь так этого хотели, так стремились попасть в эту школу. Тебе нужно подумать и вернуться».
Мама казалась сильно огорченной.
«Эстель, не дави на ребенка»,
– отец вздохнул.
«Эми, это твое право решать, чем ты хочешь заниматься в жизни».
«Но, Грег, она должна учиться танцевать».
«Если она не хочет».
«Мало ли чего она не хочет. Столько сил потратить впустую».
«Никто силы понапрасну не тратил. Что должна знать и уметь, она знает. Да и потом. Вряд ли 2 недели настолько уж важны»,
– возразил отец. Эми смотрела на них и не понимала, что происходит. Первый раз в жизни родители спорили при ней, и первый раз из-за нее. Мама была почти в ярости. Было видно, что Эстель еле сдерживается. Такого девушка точно не ожидала.
«Мам, если вы хотите, вернусь».
«Тебе не нужно делать то, что хотим мы. «Любое твое решение должно принадлежать только тебе»,
– начал Грег, но Эстель его прервала.